Эти лекции – часть суперкурса «История русской культуры», выпущенного в рамках онлайн-университета «Арзамас». На сайте «Арзамас Academy» вы сможете не только послушать лекции, но и узнать больше о главных событиях русской культуры, получить списки необходимой литературы, а главное – попытаться сдать экзамены и побороться за призы.
Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 6. «Между революцией и войной». Лекция 4. Автор Борис Гаспаров. «Соцреализм как художественный стиль и как инструмент власти».
Я начну с одной любопытной записи в дневнике Сергея Прокофьева, которую он сделал 23 апреля 1933 года. Запись такая. «Сегодня день моего рождения, 42, и годовщина падения РПМ», он имеет в виду Российскую ассоциацию пролетарских музыкантов. «Сначала, по последнему случаю, предполагал больше праздничности, но все свелось к симфоническому концерту». Прокофьев имеет в виду постановление Политбюро ВКПБ от 23 апреля 1932 года, ровно за год до этого, которое называлось «О перестройке литературно-художественных организаций». Важнейшие пункты этого постановления были следующие. Ликвидировать Ассоциацию пролетарских писателей, РАП. Объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей. Провести аналогичные изменения по линии других видов искусств, то есть создать союзы композиторов, художников и так далее. Вот что празднует Прокофьев в день своего рождения через год после этого постановления. Нам это может показаться удивительным, но нужно вспомнить о том, какая была обстановка, какие были обстоятельства, в которых Прокофьев приветствовал это постановление. Мы смотрим на 20-е годы как на время свободы и поиска, борьбы разных художественных школ и направлений. Выглядит это очень привлекательно, в особенности на фоне командной эстетики и центрального управления искусством, которое воцарилось уже в 30-е годы, и инструментом которого как раз и явился этот союз писателей, композиторов и так далее, где творческие люди превращались в служащих этого союза, целиком зависящих от него и в смысле издания, и в финансовом отношении и так далее. Мы смотрим на это с такой перспективы, зная, чем это уже закончилось. Но если мы посмотрим на это с точки зрения человека на рубеже 30-х годов, то картина получается несколько иной. В 20-е годы действительно была борьба разных школ и направлений, но борьба эта носила свирепый характер. Разные группы обвиняли друг друга во всевозможных извращениях, пользуясь языком той эпохи, всяких идеологических грехах, и так далее. Ресурсы были ограничены, дрались за эти ресурсы бумага, издательство, свирепо. Самым опасным было то, что в этой борьбе все больше выглядело дело так, что побеждает группа пролетарских писателей, объединенная в Союз пролетарских писателей, РАП, Союз пролетарских музыкантов, соответственно, РАП и так далее. Что они побеждают в том смысле, что все так называемые попутчики, как они их окрестили, то есть люди интеллигентного происхождения буржуазного на языке того времени, им просто не будет места в новом социалистическом искусстве под эгидой этого самого РАП. Возникала ситуация почти что на грани уничтожения, художественного уничтожения и вытеснения из творческой деятельности для большинства творческих людей этого времени. Поэтому то, что популярная острота того времени окрестила концом рабства, именно отмена этой организации в постановлении ЦК ВКПБ, многими приветствовалось. А организуемая вместо этого централизованная институция, союз советских писателей или композиторов, не представлялся таким страшным, потому что это был союз всех. Это была как бы сертификация на художественное гражданство. Поначалу это выглядело гораздо более благоприятной перспективой. Позади оставались годы борьбы за существование. Писатель, показавший лояльность идеологии и политике государства, мог рассчитывать на его поддержку и так далее. Вот это-то и приветствует Прокофьев в своей дневниковой записи. Другой замечательный автор этого времени, Борис Пастернак, выразил это в знаменитых строчках, где он говорил о привлекательности, по его словам, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Никто еще не знал, чем это в будущем обернется. У этой коллективной лояльности, которая должна была объединить всех творческих людей в Советском Союзе, тут же появилось новое имя – социалистический реализм. Слово «социалистический реализм» было впервые произнесено в литературной газете в мае 1932 года в статье официального критика Гронского, который впоследствии в мемуарах уверял, что это слово он впервые произнес в личной беседе со Сталиным, на основании которой и появилось это постановление. Но официальный статус термин «социалистический реализм» получил 2 года спустя на первом учредительном съезде Союза советских писателей в августе 1934 года. Был принят устав этого союза, в котором говорилось, что социалистический реализм является основным методом советской художественной литературы и литературной критики. Определялся этот основной метод как правдивое, историческое, конкретное изображение действительности в ее революционном развитии. Понятие это признавалось универсальным для всех видов искусств, от архитектуры до балета, музыки, живописи, литературы, вне зависимости от того, насколько понятие исторической конкретной действительности было приложимо к предмету каждого из этих искусств. Вот сама туманность этого понятия, его почти бюрократическая пустота, внушала надежду, что под эгидой этого определения возникает большая степень свободы для художника, если он не нарушает каких-то очень базовых правил лояльности. Впоследствии оказалось, что вот это именно пустота и почти полная бессодержательность определения соцреализма дает возможность полной произвольности суждения критиков, уполномоченных властью критиковать, которые будут выражать свое одобрение или неодобрение, осуждение тому или иному произведению творческого человека. При том, что сами эти критики, в свою очередь, в любой момент могут быть подвергнуты критике со стороны других критиков, которых выберет власть как новое поколение этих ценителей. Вот такая полная произвольность и подобие рулетки в отношении художественной судьбы произведений советского искусства работала как инструмент командной эстетики гораздо более эффективно, чем если бы с самого начала было дано детальное определение, что писатели должны писать, и централизованно, согласно этому определению, их деятельность бы организовалась. Этого не происходило. Пишите, что хотите, но потом вот гадайте, как результаты вашего труда будут оценены. Будут они признаны соответствующими этой мало что значащей формуле или не будут. Однако не следует из этого заключать, что соцреализм был просто инструментом произвольного вмешательства власти в художественные дела и не имел никакого положительного содержания. Его содержание проистекало не из этого определения, а из тех произведений, которые были признаны произведениями соцреалистического канона. Говоря о литературе, основополагающим произведением соцреализма было произведение Горького «Роман «Мать», написанный еще в 1906 году. В 20-е годы этот канон пополнился такими именами, которые задним числом были кооперированы в канон соцреализма, как «Цемент» Гладкова, произведение Фурманова, Фадеева. И в 30-е годы этот канон активно пополнялся авторами, такими как Шолохов, Николай Островский, Мариетта Шагинян и другие. Вот этот канон и создал собирательный образ соцреалистического образца, с которым можно было сверять то или иное вновь создаваемое произведение. Таким образом, это не было чисто произвольной командой. Вот ввели формулу, и теперь извольте следовать этой формуле. Это был некоторого рода процесс. Хочется лучше разобраться в том, в чем состояла, собственно, сущность этого процесса и почему такие творческие личности, как Прокофьев, Шостакович, Пастернак, находили возможным, если не отождествляться, то, по крайней мере, сотрудничать с этим процессом. Для того, чтобы в этом разобраться, я продолжу цитату из дневника Прокофьева о том, как он решил отпраздновать эту знаменательную дату, годовщину постановления. Он пошел на концерт. На концерте, однако, он был огорчен исполнением сюиты из балета Шостаковича «Болт». Вот как он охарактеризовал это произведение. «Блестяще поднесенная пошлятина, будто карикатура на пошлятину. Словом, то, что меня уже 10 лет возмущает в Париже. Передовой советский композитор пишет типичную упадочническую музыку гнилого Запада». «Гнилой Запад» Прокофьев ставит в кавычки, но, тем не менее, он вполне серьезно, без всякой иронии, выражает свое раздражение по поводу эстетических мод 20 века, от которых он буквально бежал из Парижа и испытывал человеческое и творческое притяжение к той атмосфере, которую он нашел в Советском Союзе на рубеже 30-х годов. В чем же состояли эти моды, которыми возмущается Прокофьев? Это было господство авангардной эстетики. Очень кратко сущность этой эстетики можно определить в следующих немногих категориях. Во-первых, почти обязательная фрагментарность художественной формы, при которой, например, литературное повествование дробится на мелкие фрагменты, которые склеиваются путем нередко парадоксального монтажа. Так что такое временное течение повествования обязательно прерывается. Вы не можете рассказать историю от начала и до конца. Художник-авангардист почти что не может себе это позволить. Второе – это, опять-таки, императив инноваций, новаторства в постоянном обновлении художественного языка. То, что было последним словом, скажем, в середине 10-х годов, к 20-му году становится уже вчерашним днем, и требуется все время что-то новое и новое и новое вносить в литературный язык, в художественные средства. Ну и еще то, что художник-авангардист поглощен внешним построением своего произведения приемами. Эти приемы выступают на передний план, оттесняя на задний план простое человеческое содержание психологических взаимоотношений между героями, ситуаций, в которых они встречаются и так далее. Все это выступает вот в этой монтажной раздробленности на заднем плане. Главное, как это построено. От этих императивов начинают уставать не только зрители и слушатели, читатели, но сами художники. Возникает к концу 20-х годов новая потребность в продолженной повествовательной форме, которая бы поднимала коренные социальные, психологические, идеологические вопросы современной жизни, в которой читатели могли бы найти ответы на интересующие их вопросы. Просто новое увеличение формы, ее продолженность, то, чего не хватало художнику в искусстве авангарда. И вот такой композитор эпического склада, как Прокофьев, особенно остро ощущал эту недостаточность авангардного фрагмента. Возникает читательский спрос, но и художественный спрос на создание больших романов, которые по внешней форме вполне напоминают романы XIX века. Пастернак с конца 20-х годов задумывает эпопею, которую он в конце концов реализует как «Доктор Живаго». Но мы можем видеть, как, например, в Америке, где никаких команд и никаких соцреализмов не наблюдается, спонтанно возникают такие писатели, как Стейнбек, как Теодор Драйзер, в Германии Томас Манн, Дёблин, которые именно выстраивают такую форму большого стиля. В музыке это соответствует возвращению к большой симфонии в традициях Чайковского, Малера, Брамса. Это очень видно по симфониям Шостаковича, начиная с четвертой. И к музыкальной драме, опять-таки в стиле Мусоргского или Вагнера. Усталость от авангарда является очень важным фоном, который нам объясняет появление и относительный успех среди читателей этого феномена соцреалистического романа. Итак, возникновение соцреализма не было явлением по чьей-то команде или по чьей-то злой воле, но было частью мирового процесса эволюции искусства. Причем надо заметить, что судьба авангарда сложилась трагически, если говорить о ее внешней судьбе, но счастливо, если говорить о ее исторической судьбе, потому что в 30-е годы авангард подвергся свирепому гонению и преследованиям и в Советском Союзе, и в нацистской Германии, что позволило ему выступить в трагическом ореоле явления искусства, которое умерло насильственной смертью. смертью, которые уничтожили, затоптали в этой брутальной действительности 30-40-х годов. Если мы посмотрим на то, как события развивались в течение 20-х годов, мы увидим, что действительно вот эта усталость возникает. И поэтому для художников типа Прокофьева, Андрея Платонова, Пастернака, Мандельштама, эти новые голоса, которые слышатся, призывающие художника трудиться, поднимать большие темы, выстраивать произведения большого стиля, находили глубокий внутренний отклик. Это, конечно, не означает, что произведения соцреализма являются просто рядовым явлением спонтанного развития искусства. Это только одна сторона соцреализма. Другая ее сторона состоит в том, что в нем эти зовы времени, эти эстетические и философские, психологические тенденции, которые мы наблюдаем повсеместно, как раз у наиболее ищущих, наиболее творческих художников во всем мире, выступают в довольно причудливом преломлении. И вот чтобы понять соцреализм, мы должны оценить и его спонтанную природу, и, с другой стороны, то преломление, ту аберрацию, отклонение, которое эти спонтанные тенденции времени приобретают в произведениях писателей и других художников, которые представляли канон соцреалистического искусства. В отличие от таких писателей, как Платонов или Пастернак, которые на эти зовы откликнулись, но, конечно, канонических произведений соцреализма не создавали. Чтобы объяснить эту разницу или эту двойственность между спонтанностью и специфичностью соцреализма, я остановлюсь с некоторой подробностью на одном из центральных произведений раннего соцреализма, романе Валентина Катаева «Время вперед», опубликованном в 1932 году. Это один из главных образцов так называемого индустриального романа, один из жанров соцреалистического романа. В центре романа одно из центральных событий первой пятилетки – строительство магнитогорского комбината, так называемой «магнитки». Роман Катаева, надо сказать, с большой живостью описывает 24 часа из жизни молодого инженера Давида Маргулиеса и его друзей и бригады рабочих, с которыми он работает. Эти 24 часа посвящены одной задаче, которая поглощает все их мысли и все их усилия. Накануне был установлен рекорд в производстве бетона на Харьковском тракторном заводе, и рекорд равнялся 306 замесам, которые были произведены за 8-часовую смену. Что такое замес бетона, сколько это реально, нам не объясняется, мы это принимаем как данность. Вот 306 замесов. И вот Маргулиес с утра напряженно думает, пытается оптимально организовать работу, а вечером его смена, напрягая все силы, трудится в течение 8 часов, чтобы произвести больше этих самых замесов. Им удается произвести 429 этих вот таинственных единиц производства бетона. Подвиг этот не без цены, которую за него приходится заплатить. Они, конечно, полностью доходят до изнеможения, руки у них в крови, изранены, одежда в клочья, разорвана, там были всякие аварии и так далее. У одного рабочего руку просто оторвало, то есть не оторвало, но серьезно повредило, и, возможно, он ее потеряет. И еще остаток ночи после этого подвига им надо провести, туша пожар, который зажег некий вредитель. Под утро, когда уже возвращаться в их жилище не имеет смысла, Маргулиес и его подруга Шура сидят на скамейке в сквере в ожидании нового рабочего дня. И тут им приносят новость, что только что сообщили, что в Челябинске установлен новый рекорд – 504 замеса за смену. Таким образом, погоня за временем, лихорадочная погоня за временем, оказывается бегом по кругу. Очевидно, что в следующий день они должны начать все сначала, чтобы теперь уже побить этот рекорд. Роман написан хорошо, в чисто таком ремесленном, литературном отношении. Он легко читается, в нем много остроумных и легких, приятных деталей, рисующих симпатичные черты характеров героев, рисующие разные смешные и серьезные ситуации, которые там возникают. Тем более странным оказывается эта совершенно абстрактная сверхцель, которая стоит над всеми этими ситуациями и командует всем поведением и всеми мыслями этих героев. А именно, произвести этих самых замесов больше сегодня, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Почему? Для чего? Какой ценой? Куда эти замесы пойдут? Эти вопросы не задаются. Это абсолютные постулаты, которые не обсуждаются. Таким образом, возникает парадокс между жизнеподобием конкретных микроситуаций, в которых действуют наши герои, и полной абстрактностью и даже нелепостью общей картины, в рамках которой мы наблюдаем это их поведение в конкретных случаях. Для литературы это само по себе не является новостью. Если мы читаем или слушаем в опере «Похождения Дон Жуана», то тоже Дон Жуан поглощен установлением своих рекордов с такой же целеустремленностью, с какой Маргулис и его рабочие поглощены производством замесов. Или мы читаем роман «Первые люди на Луне», где герои встречают селенитов, обитателей Луны, и спасаются от них в расщелинах лунного пейзажа и так далее. Мы не спрашиваем, почему это так, ну этого же не может быть и так далее. Все это условность жанра. Но вот парадокс соцреализма состоит в том, что он эту условность, скажем, романа времени барокко или оперы, или фольклора, мифологического произведения, сочетает с полным жизнеподобием и подробностью реальности, которая в романе описывается. Вот этот парадокс и является ключом к пониманию этого психологически интересного явления. Каким образом, спрашивается, герои, которые в микроситуациях ведут себя как нормальные и даже симпатичные молодые люди, умудряются вписывать эту свою жизнь в такой вот фантастический мир совершенно абстрактных и нежизненных целей. Если посмотреть на этот роман и вообще на практически все романы канонического соцреализма, то в них обязательно есть фигура отрицательного героя. Отрицательный герой – это не злодей-вредитель, он тоже присутствует, но это другое амплуа. А отрицательный герой – это человек, который видит нелепость цели, видит несоразмерность этой цели тем усилиям, которые нужно затратить на ее достижение, и протестует. Говорит, что так делать нельзя, что это приведет только к дальнейшим потерям. В романе «Время вперед» в роли такого отрицательного героя выступает начальник Маргулиса, его имя Налбандов. Он занимает высокую должность на строительстве и имеет полномочия распоряжаться тем, что делает Маргулис. Налбандов – человек большого опыта. Он обучался в Англии, знает английский язык, инженер с таким международным образованием и к тому же старый коммунист. Он говорит этому молодому человеку, что, во-первых, куда девать этот лишний бетон, который вы произведете? Стройке требуется то, что ей требуется. Во-вторых, машины, купленные в Германии, это дорогостоящие машины по производству бетона, если вы их используете выше их технических норм, то они просто очень скоро выйдут из строя, и таким образом будет только потеря, а не выгода. Что ему отвечает Маргулис? Маргулис отвечает, что, во-первых, их рекорд, поставленный на производство бетона, вызовет к жизни соревнования на всех участках строительства, а в конечном счете на всех строительствах страны, которое приведет к соразмерному увеличению показателей абсолютно на всех участках. И таким образом этот лишний бетон, оказывается, будет востребован строителями, которые тоже будут бить свои рекорды, там укладки, возведение здания и так далее. Во-вторых, машины действительно выйдут из строя раньше. Но это тотальное соревнование и побитие рекордов приведет к тому, что ресурсы страны, ее богатство возрастет так стремительно, что им уже не нужны будут никакие немецкие машины, они произведут свои лучше импортных. Налбандов говорит с Маргулисом с точки зрения действительности, какой он ее видит, какая она существует. Вот вы и машины испортите, и бетон этот просто пропадет, потому что никому он не нужен. А Маргулис скорее говорит о какой-то сверхреальности, которая должна возникнуть почти мистически из того, что они побьют рекорд, что приведет как какой-то резонанс к бесконечной цепочке своего рода ядерной реакции рекордов по всей стройке и по всей стране, а может быть и по всему миру. Налбандов видит мир таким, какой он есть. Маргулис видит некое идеальное будущее, и он относится к сегодняшнему дню, к сегодняшней реальности, как к макету или эскизу этого будущего. Он как бы прозревает сущность. Вот такой жизнь будет, потому что она такой должна быть. А это значит, что мы сейчас, сегодня, на этом конкретном месте будем действовать так, как если бы эта абстрактная сущностная действительность уже пришла. И именно из этих наших действий эта сущность придет. Таким образом, у Маргулиса Лейбница и Налбандова разное зрение. У Налбандова зрение эмпирическое, зрение человека, который видит то, что он видит, и оценивает будущее как цепочку причин и следствий. Вот вы сделаете то-то, будет такой-то результат. А Маргулис видит не то, что он видит, а видит некую скрытую сущность. И свою деятельность он оценивает как выявление этой скрытой сущности. В этом состоит конфликт положительного и отрицательного героя соцреалистического романа. И в этом и заключается та пружина, которая позволяет его положительным героям действовать, с одной стороны, вполне практически, но с другой стороны, в мире этого сущностного, скрытого, нематериального видения действительности и совершать действия с точки зрения практического ума совершенно бессмысленные и даже прямо вредные. Что же позволяет нашему положительному герою обрести это сущностное зрение, которое недоступно человеку типа Налбандова, каким бы он ни был квалифицированным, образованным инженером и, несомненно, преданным делу строительства, делу социализма человеком? Он старый коммунист. Роман дает на это ответ. Вот это сверхзрение приходит к человеку, когда он полностью растворяет себя в процессе деятельности, когда он совершенно забывает свою личность, теряет позицию размышляющего и принимающего решения субъекта, а полностью погружается в этот мир непрерывных действий, нерассуждающих, в которых каким-то образом должно возникнуть это сущностное будущее. Очень хорошо процесс возникновения такого сверхзрения показан на фигуре другого героя романа, писателя Георгия Васильевича. Он приехал из Москвы, знаменитый литератор, чтобы писать очерк о стройке. Георгий Васильевич добросовестно записывает в начале свою записную книжку разные эпизоды, которые он наблюдает на стройке, конкретные. То есть вот он смотрит, наблюдает и записывает. И результат, по его собственной оценке, совершенно бессмыслен. Он никак не может связать эти эпизоды между собой, не видит в них связи и смысла. Ползучий эмпиризм, говорит он о собственных записях с отвращением. На площадку, где будут пытаться ставить новый рекорд, он приходит, как Пьер Безухов на Бородинское поле. Занимает место на возвышении, в некотором отдалении, чтобы видеть все, что будет происходить. И все это как можно подробнее записать. Он даже берет бинокль, чтобы все хорошенько увидеть. Но во время установления рекорда без конца что-то ломается, что-то выходит из строя, что-то не так. Все надо бесконечно как бросаться и изо всех сил это все поправлять. Людей не хватает, тут один саботажник отказался работать, и Георгий Васильевич покидает свой наблюдательный пункт и в своем столичном макинтоше прямо бросается в эту жидкую глину и начинает тащить там механизм. Тут же придумывает по ходу дела какое-то рационализаторское улучшение, то есть он сразу проникает во все тонкости технологии мгновенно. Когда на следующий день он отправляется на почту, чтобы послать телеграмму в редакцию, то вместо ожидаемого от него очерка он пишет вот что. «Нет, каков стиль?» — восклицает Георгий Васильевич по поводу собственной телеграммы. «Бригада бетонщиков поставила мировой рекорд, побив Харьков, Кузнецк, сделав в смену 429 замесов, бригадир Ищенко, десятник Вайнштейн. Гомерс, Илиадас». Если мы оценим этот текст с точки зрения красоты стиля, мы как-то усомнимся в том, что он находится на уровне Гомера и Илиады. Но в том-то и дело, что Георгий Васильевич занял теперь позицию уже не внешнего наблюдателя, он находится внутри этого процесса, и он в своей телеграмме передает хаотическую, беспорядочную энергию и движение этого процесса. И сама хаотичность телеграммы, сама ее нелепая беспорядочность как бы отражает эту сущность процесса. Поэтому то, что постороннему читателю покажется нелепостью, почти безграмотностью, оказывается Илиадой Гомера. Это и есть эпопея. Вот эта внутренняя позиция, которая достигается путем нерассуждающей вовлеченности в эту лихорадочную деятельность, это и есть та позиция, в которой приобретается новое зрение. Теперь обратимся к нашей роли в качестве читателя этого романа. Вот мы читаем роман соцреализма и задаем те же вопросы, которые задает Налбандов. Маргулису. Почему такая нелепость? Для чего этот бетон? И что, если люди вот поставили этот рекорд, допустим, ценой неимоверных усилий, растраты всех физических сил, они изранены, они измучены, все машины, вся их одежда, все изломано, изорвано в клочья и так далее. Что они будут делать завтра? Завтра они не произведут даже минимум того, что требуется, не правда ли? Мы задаем эти вопросы. Вот если мы задаем эти вопросы и начинаем удивляться нелепости соцреалистического повествования, то мы ставим себя в позицию, которую я определяю как позицию отрицательного читателя. Отрицательный читатель – это человек, находящийся на той же мысленной волне, что отрицательный герой соцреализма. Мы хотим отнестись к описываемой действительности как к эмпирической действительности. Мы понимаем, что если это происходит в жизни, то это полная нелепость. А нам надо в качестве читателей, если мы хотим быть адекватными читателями соцреализма, надо почувствовать свою внутреннюю принадлежность к тому миру, который в ней изображается. Не рассуждающие. Мы должны просто вместе с нашими героями переходить от одного лихорадочного действия к другому, от одного усилия к следующему, не рассуждая, для чего эти усилия, какая между ними причинно-следственная связь, какой конечный результат и так далее. Тогда мы оказываемся адекватными читателями, для которых это повествование выглядит как грандиозная, прекрасная героическая эпопея. Таким образом, чтение романа соцреализма оборачивается как бы моральным, эстетическим, но одновременно и моральным испытанием для читателя. Читатель может спросить себя, если я задаю такие вопросы, если это кажется мне нелепым, может быть, что-то со мной не в порядке, может быть, я чего-то не понимаю, а если я не понимаю, это, вообще говоря, довольно рискованная позиция в сталинском Советском Союзе. Вы чувствуете отчужденность, и сама эта отчужденность она может служить для вас тревожным сигналом того, как вы дальше будете жить в этом мире. То же самое относится, конечно, и к автору, потому что автор, как бы вот создавая такое произведение, должен постоянно поверять себя своей этой внутренней вовлеченностью. В начале своей лекции я говорил о том, что сама пустота формального определения соцреализма открывала дорогу к совершенно произвольным суждениям, что подходит, а что не подходит. Надо сказать, что, следя за динамикой одобрений и осуждений произведений литературы и других искусств в сталинскую, в особенности, эпоху, можно видеть, что формальное соблюдение идеологической лояльности, даже преувеличенные какие-то официозные заявления, отнюдь не гарантировали успеха автору такого рода произведений. Как будто бы был некий скрытый камертон, который судил произведение не столько по внешним знакам его политической и идеологической адекватности, сколько по какой-то интуитивной внутренней сущности. Вот автор свой человек, вот повествование его, оно принадлежит этому миру или в нем чувствуется некая отчужденность. Суждение это, конечно, чисто интуитивное, оно могло быть совершенно произвольным, могло меняться со временем. Те, кто судили, в свою очередь, могли попасть под топор. Но вот именно такой какой-то скрытый камертон, которого никто не видит, но который все чувствуют и пытаются к нему подстроиться. Так что писатель не то, что он думает, а я вот напишу какие-то официальные парадные фразы, и все будет в порядке. А он должен спрашивать себя все время, адекватен ли он, не отстал ли он. Может быть, то, что вчера принесло ему успех, сегодня принесет осуждение, потому что это вот лихорадочное движение, оно оставляет за собой позади, как бы отбрасывает от себя тех, кто выпал из этого непрерывного, недумающего движения. Вот такой мир, который создается произведением соцреализма. И я должен сказать в заключение, что мы читали, конечно, всякие антитоталитарные утопии, классический роман Орвелла, 1984 год, «Мы» Замятина, где описывается мир, абсолютно отрегулированный строгими командами, где малейшее отклонение от режима немедленно карается, где люди превращены в автоматы, которые только ведут себя во всех ситуациях только по предписанным нормам и правилам, и малейшее отклонение от них влечет за собой катастрофу. Такого рода романы являются, конечно, интересным художественным упражнением, но если примеривать их к действительности, вот такой мрачно притягательной, харизматической и ужасной действительности времени 30-х-40-х годов, то эти романы кажутся детской игрой, как будто это игра в тоталитаризм с преувеличением, которое свойственно игре детей, когда они играют в гости или в больницу. Вот то, что происходит в культуре, воплощением которой стало соцреалистическое искусство, это вот требование постоянного растворения человека в этом движущемся потоке. Когда вы каждую секунду проверяете свою жизнь, растворены вы или выпали в осадок, и что с вами будет, вот это и было наиболее мощным фактором, который определил известную, я бы сказал, мрачную притягательность сталинского времени и его искусства, которую мы ощущаем, как известно, и в наше время.
В следующей лекции Станислав Львовский расскажет о сталинской Москве.